Вопросы и ответы. В 1927 году я занимался недвижимостью в Лос-Анджелесе. У меня на столе стояла фотография старичка с седой бородой до пупа, и на этой фотке было написано: «Я уже старый, и у меня было много неприятностей, большинство из которых никогда не произошли». Мне нравится эта фраза. Давайте перейдем к вопросам. Следует ли нам работать с употребляющими алкоголиками, прежде чем мы сами сделали шаги? Я думаю, что с того момента, как человек решил, что он хочет обрести то же, что и мы, и согласен сделать все ради достижения цели, и он готов к работе с другими алкоголиками. Но его задача не доносить идею алкоголикам, а вести алкоголиков к идее. Как только мы решили, что хотим обрести то, что есть здесь, мы должны сказать любому: «Знаешь, я нашел место, где, ну, так сказать, производят трезвость. Там собирается группа людей, которые научились справляться со своим пьянством. Они произвели на меня очень хорошее впечатление, и я сегодня планирую пойти к ним на собрание. Ты хочешь пойти со мной?» Вот так ты ведешь алкоголика к идее. В книге написано: разумеется, мы не можем передать то, чего мы не имеем. Вот об этом-то и речь. Но так или иначе, главное – это донести идею. Это все, что от нас требуется, и немножечко любви. Как нам справляться без эмоций, с эмоциями других людей, когда мы работаем с ними по программе? Трезвость. Можно сказать, что я там. Я уже говорил, что трезвость состоит из четырех частей: физическая, психическая, эмоциональная и духовная. Эмоциональная часть нашей жизни должна быть стабильна. Например, если мы работаем с другими алкоголиками, то мы не можем позволить себе стать эмоционально вовлеченными в их проблемы, иначе мы потеряем возможность помочь им. Вам придется позиционировать себя как бы поверх проблемы. Я понимаю, что это выглядит как холодное отношение, но это вовсе не так. Для того, чтобы не быть эмоционально вовлеченным, требуется любить больше, чем когда ты погружаешься в чьи-либо проблемы. Потому что ответ не в проблеме, а в ее решении. Я 10 лет работал над своей проблемой, и чем больше я изучал ее, чем старательнее пытался ее решить, тем большей она становилась. Это было все равно, что поливать и удобрять, и выращивать сорняк. Он вырос просто до небес. Я считаю, что мы должны уметь жить поверх проблемы, чтобы быть полезными тем, у кого она есть. Мы не имеем права становиться эмоциональными по отношению к проблеме. Это не потому, что мы любим меньше, это потому, что мы любим больше. Я считаю, что требуется гораздо больше любви, чтобы отпустить, нежели удерживать. Я уверен, что эмоциональная стабильность приходит с самопознанием. Физическая трезвость приходит, если не пьешь. Если мы не пьем сегодня, то спустя какое-то время мы освобождаемся физически от эффектов алкоголя. Но до тех пор, пока мы не обретем эмоциональную стабильность, умственную стабильность и хотя бы немного духовной стабильности, мы не трезвые. Трезвость – это способность жить комфортно, мирно и радостно с самим собой. Лично я вижу, что дилемма душевного участия в проблемах своих так называемых деток представляет собой полную неразбериху. Многие люди думают, что надо быть эмоционально вовлеченным в них. А я считаю, что когда мы это делаем, то мы ставим себя в абсолютно безвыходное положение. А что насчет секса в трезвости? Здесь кто-то хочет поговорить на эту тему? А правду говорят, что отношение огнестрельного оружия можно и под суд попасть? Рад сообщить вам, что любовь включает в себя обладание, но не потребность владеть. Я считаю, что вполне возможно жить в счастливом браке, не заостряя особого внимания конкретно на этой теме. Я также знаю, что это очень важно для многих людей. Странно, однако, что это так важно в определенный момент, а потом вдруг теряет всякую важность. Мы когда-то называли это самым большим достаточным. Я понимаю, что это представляет проблему во многих семьях. Я верю, что секс как таковой должен быть таким же спонтанным, как все остальное. Я считаю, что он должен являться результатом любви, дарованием друг другу, друг друга в любви. Я считаю, что только в этом случае он представляет собой какую-то ценность. Я также считаю, что мы, как пол, жутко отсталые в этом плане. Все мужики такие. Потому что у нас есть тенденция хотеть то, что мы хотим, когда мы хотим этого, и мы хотим взорваться, и именно это у нас получается. Когда взрыв окончен, мы полагаем, что работа сделана. А я считаю, что это абсолютно эгоистический подход. Я думаю, что любовь и обожание до и после акта гораздо превосходнее самого акта. Другими словами, я не вижу ничего зазорного в половых сношениях, являющихся результатом любви. Но если это самоцель, то я считаю, что она становится самоограблением. Это чудесная вещь, когда это дарование друг другу, друг друга в любви. В противном случае, я не вижу в этом никакой ценности. Насколько важным является терпение в работе с другими алкоголиками? Если сейчас собрать всех алкоголиков мира в эту комнату, то здесь будет 90% нетерпения человечества. Мы страшно нетерпеливый люд. Мы хотим все вчера. Терпение – это, вне всякого сомнения, добродетель. Я сильно сомневаюсь, что мы обладаем одинаковым умением слушать и давать советы. Если вы можете разговорить человека, вывести его на разговор – дело в шляпе. Я, например, когда разговариваю с кем-то новеньким, всегда обращаю внимание на первую же усмешку. Ну, если честно, мы занимаемся пустяками, но нельзя быть серьезными. Алкоголики не воспринимают проповеди и лекции. Мы их знаем наизусть, мы сами их себе читали тысячи раз. Мы точно знаем, что нам скажут еще до того, как нам это сказано. Поэтому делиться, суметь разговорить их и быть хорошим слушателем для советчика важнее, чем говорить самому. Мы не являемся экспертами ни в чем. Ведь двери в таких делах открывают всегда именно мелочи, а не высокие материи. Никто еще не протрезвел от глубоких мыслей. Я уже говорил вам, это всегда мелочи. Некоторые из вас уже слышали, как я рассказывал эту историю. Много лет тому назад я выступал на собрании группы Баба Уайтса на Санта-Барбаре и Ваннес. Там был один синяк, который сидел в первом ряду в тяжелом подпитии. В какой-то момент он стал пытаться прикурить. У него ничего не получалось. Он промахивался, когда подносил спичку к сигарете. Парень старался как мог, но в конце концов одна старушка, которая сидела с ним рядом, отобрала у него сигарету и спички, прикурила и вставила ему эту сигарету в рот. На следующий год я оказался в этой же группе. И в то же время. И у этого парня как раз был первый юбилей. Я еще подумал, похоже, что мне удалось-таки кое-что до него донести. Ну, вы же понимаете, что я приготовился услышать комплимент в свой адрес, когда он стал получать юбилейный торт. Но он сказал, что продолжал возвращаться сюда не потому, что услышал или толком понял что-то на первом собрании, а потому что та старушка прикурила ему сигарету. Наш успех зависит не от мудрости и знаний. Все дело в любви, а любовь терпелива. Любви без терпения не бывает. Еще один эпизод, который я сейчас вспомнил, произошел в группе Лахабра. Я всегда выступал там в пятницу перед Рождеством, и где-то лет 10 или 12 тому назад был там один парнишка, который сидел у стены. У них там была скамеечка вдоль стены. К этого парня колбасило... Не, он не дрожал, ребята, это даже не дрожал. Он его колошматило. Я подсел к нему до начала собрания, обнял его и сказал: «Сынок, это ерунда. Если ты не будешь пить, если ты удержишься, через 3 дня ты будешь чувствовать себя физически почти нормально. Просто держись и не пей. Дело-то пустяковое. Вот сыграй сам с собой в игру, по правилам которой ты не будешь пить следующие 3 дня. И посмотри, что с тобой произойдет». И в течение многих лет, по меньшей мере раз в год, на каком-нибудь собрании он подходит ко мне и шепчет только: «Сынок, это ерунда». А потом идет дальше. Так что, если вы их любите, вы терпеливы. Как сдаться и припоручить нашу волю Богу, когда даже попросив его руководства, мы чувствуем себя потерянными? Знаете, часто случается, что молишься, ну, как лбом об стенку бьешься. Ну, не чувствуешь никакого контакта, хоть ты плачь, все пустое. Не выгорает тебе там наверху. В книге по этому поводу сказано, что если все другие средства бессильны, найдите себе пьющего алкаша. Потому что, видите ли, когда мы испытываем такое чувство пустоты, это означает, мы чего-то хотим, а оно не происходит. Но когда ты работаешь со свежим алкоголиком, то ты просто не сможешь хотеть чего-то для себя. Этого не будет. Ты не сможешь думать о себе, работая с таким фруктом. Именно там ты отдаешь все свое внимание, весь интерес и всю любовь человеку, который перед тобой, даже если это всего лишь для того, чтобы перехитрить его, не оказаться ни блюющим, ни тошнотворным в этом случае. Для этого нам приходится перестать думать о себе. Знаете, у меня есть такая теория. Я не способен решить проблему. Я просто не могу, и поэтому последние 29 лет я не особо пытаюсь, а вместо этого я жду руководства и указания. Если я неожиданно осознаю, что я в кусках, я работаю над тем, что ни было, и понимаю, что уже окаменел, просто окаменел от этого, потому что подспудно я ломал голову над этим, прокручивая всю ситуацию снова и снова и снова, тогда я вспоминаю свою теорию. Это всегда срабатывает для меня. Как я уже говорил, я делюсь абсолютно всем со своим Богом. Будь то плохим, хорошим или даже никаким. И в таком случае я говорю: пап, глянь, у меня тут мозга за мозгу зашла от этой проблемы, я не могу найти ответа. Но я знаю, что у тебя он есть. И когда ты решишь, что я могу получить его, я буду очень рад. Спасибо тебе огромное. Я отбрасываю эту проблему и больше не трогаю ее. Просто отбрасываю, и все. А очень скоро я узнаю, что либо это вообще не было проблемой с самого начала, таких у меня где-то 50%, либо у меня уже есть ответ. В нашей жизни именно беспокойство о самих себе и нетерпение загоняет нас в тупик. И чтобы вылезти из самих себя, лучшей рекомендацией является работа со свежими алкоголиками. Учитывая, что мое «я» и «эго» периодически главенствуют, не слишком ли много времени я уделяю самоанализу? Ну ты накрутил! Если бы я был на твоем месте, я бы просто сдался. Я заметил, что многие из наших людей говорят и даже в Grapevine пишут о том, что следует обрести самоуважение. Я постоянно слышу от выступающих на собраниях: научись любить себя, прежде чем ты сможешь любить кого-то еще. Я очень рад, что на самом деле это не так. Я не тратил время на то, чтобы восстановить самоуважение или научиться любить себя. Мне такой, как я, даром был не нужен. Я себя ненавидел. Но я занялся тем, что предлагает делать наша книга. А она не предлагает мне научиться самоуважать или научиться любить себя, чтобы я мог любить вас. Я считаю, что дела обстоят совсем иначе. У святого Франциска сказано: «Помоги мне, Господи, не столько искать утешения, сколько самому утешать. Не столько искать понимания, сколько самому понимать. Не столько искать любви, сколько самому любить, ибо воистину, кто отдает, тот получает. Кто забывает себя, вновь себя обретает. Кто прощает, тому прощается, а кто умирает, тот возрождается в вечной жизни». Это именно то, о чем мы говорим с момента нашей встречи здесь. Да, именно об этом. Я не верю, что мой образ помогает хоть как-то улучшить мою жизнь. У меня о моем образе такое же представление, как об образе тюленя. Мой образ меня совершенно не интересует. Я здесь не для этого. Я здесь для того, чтобы, любя, делиться собой. Ну, а там уж как карта ляжет. Меня даже не интересует ваше мнение о том, что произошло, разве что вы хотите высказать его мне. Но это не то, что является моим делом. Я вас люблю, и это все, что мне надо делать. Это то, что меня интересует. Это мое дело. И это не мое дело, кого вы любите и что вы любите. Или что вы думаете. Это ваше дело. Я вас люблю и точка. Мне даже нет причины волноваться по поводу того, что вы думаете обо мне. У меня же нет своего образа. Я думаю о себе в точности, как о большом окне, против которого находится мое кресло. Для меня окно – это и есть я. И когда ничто его не загораживает, через него проходит свет. Но само окно – это не свет. И я думаю о занавеске, как о моем эго. Ведь когда занавеска задернута, свет не проходит. Но так же, как окно не является светом, занавеска – это не тьма. Она всего лишь закрывает свет. Значит, моя забота – держать занавеску открытой, чтобы свет мог пройти. Я не являюсь источником света. Я всего лишь проводник. Только проводник. Вы и я необходимы Богу, как проводники, по которым Он продвигается в свое создание. Мы всего лишь проводники. И нам надо убраться с пути и дать этому происходить. Как мы уже говорили вчера вечером, и как я все время говорю себе, я либо буду сам управлять своей жизнью и иметь дело с последствиями этого, либо я не буду сам управлять своей жизнью, и меня ждут соответствующие результаты. Я не могу управлять своей жизнью, поэтому и не управляю. Я занят тем, что живу. Я считаю, что погрузившись в жизнь, мы обретаем Бога. Вот гарантированно, что все, что нам надо сделать, это избавиться от преград на пути. Ты найдешь Бога, если ты занят жизнью. Так что я бы на твоем месте не стал тратить и 5 секунд на поиски себестоимости в чем-то другом. Чтобы найти себя, да. Чтобы понять что-то, что ты ищешь, находясь вот здесь, внутри тебя. То, что ты ищешь, это то, с чем ты, ты пришел искать здесь. Ты принес уже все с собой, у тебя уже все есть. Все, что ты когда-либо хотел знать, ты уже знаешь. А всем, чем ты когда-либо хотел быть, ты уже являешься. Но все это спрятано. Это спрятано, потому что мы находим и узнаем. Нам нужно находить и узнавать для того, чтобы это появилось. Забудь о себе. Пошли себя к чертовой матери. Может, ты просекаешь это лучше меня. Может быть, да, может быть и нет. Будь как будет. Самое лучшее в этом деле – не принимать себя всерьез. Сделай из этого игру. Игра в жизнь с самим собой. И веселись, пока играешь. Мне веселее с Богом, чем, пожалуй, любому другому. У меня с Богом сплошные развлечения. Я считаю, что у него потрясающее чувство юмора, иначе он не стал бы прятаться в последнем месте, где мы его ищем. Мне кажется, что это здорово. Глянем в самое последнее, а он там. Я вижу его. Вот я ищу бутылку, когда нигде уже не продают, потому что мне надо выпить. А он говорит: ну ты посмотри на этого сукина сына. Ведь он меня обыскался, а я-то с ним. Какая прелесть, ну это же умора. Не, брат, ты слишком серьезен. Фил, сделай из этого развлечение. Может ли член АА работать профессионально в сфере алкоголизма? Знаете, я не очень хочу рассуждать по этому поводу, но все же кое-что скажу. Жутко тяжело для таких любителей, как мы, закрутиться с профессионалами и остаться дилетантами. Мы странный народ. Нам только дай потереться возле врача, и мы становимся врачами. Может быть, кто-то и способен оставаться любителем, работая за деньги в области алкоголизма. Я не знаю. Лично мне довелось встретить только одного человека, у которого это вроде бы получилось, но он ушел от нас слишком быстро, чтобы можно было сказать, работает это или нет. Его звали Уоррен С. Он умер где-то через год после того, как начал трудиться за деньги в сфере алкоголизма. Вполне может показаться, что работа на такую организацию, как Национальный комитет по алкоголизму, не будет иметь никакого отношения к платному 12-му шагу, потому что у этой организации нет никакой программы выздоровления. Они выполняют только образовательные и справочные функции. Это их бизнес. А мы этим не занимаемся. И поэтому, казалось бы, нет проблем работать на этот комитет. Главное, что у них нет программы выздоровления. Но те из моих друзей, которым довелось работать на них, каким-то образом становились профессионалами. Мне вспомнилась одна девушка, которую я обожал, и от которой 10 лет назад я услышал одно из лучших моих выступлений. Потом она стала секретарем комитета по алкоголизму, и год назад ее выступление перед нашей группой было не менее блистательным, но не было речи у анонимных алкоголиков. Это была профессиональная речь. А одними из главнейших вещей для нас является забота и стремление делиться. Мы не эксперты ни в чем. Мы делимся нашим опытом, силой, надеждой, любя друг друга. Так что я не встречал никого из тех, кому удалось сделать такую работу без того, чтобы не затеряться в профессионализме. Между прочим, и 3 месяца не прошло с момента ее выступления, как она сама оказалась в госпитале. Я уверен, что не из-за таблеток или алкоголя. Я говорю, что уверен, я ни в чем не уверен. Но из-за какого-то нервного расстройства. Я не могу это делать. Когда меня просят выступать в организациях, которые платят за это гонорар, скажем, 75 или $150, я не беру. Потому что хотя они об этом и не договариваются, я узнал все, что рассказываю вам от вас, алкашей, которые не пьют. И для меня брать за это гонорар все равно, что пытаться взлететь, потому что вы за это ничего с меня не взяли. Вы даже не спросили, есть ли у меня что-нибудь. Единственное, что вы мне сказали, когда я пришел на первое собрание, это: «Мистер, вы кого-то ищете?» Я ответил: «Нет, сэр». Вы тогда спросили: «А что вы ищете?» Я сказал: «Если вас это интересует, сэр, я ищу трезвость». И вы засияли, как новогодняя елка. Вы взяли меня и успокоили. Разумеется, любой алкоголик может зарабатывать на жизнь так, как он считает нужным. Я не считаю, что мы имеем полное право зарабатывать себе на жизнь чем угодно. Но если бы я был проповедником, я бы предпочел держать свой бизнес в стороне от наших дел. Потому что я бы не хотел стоять здесь перед нашим обезьянником и говорить то, что вы желаете услышать. Я бы не хотел отдать вам в руки свое электричество и воду. Я имею в виду плату за них. Потому что если мои речи будут вам не по вкусу, вы отключите мне и то, и другое. А значит, мне надо ублажать вас. Я не могу этого делать. Я буду держать свой бизнес в стороне. Я хочу, чтобы мои деньги шли из другого места. Чтобы я мог говорить вам то, что я думаю. Я не могу говорить вам что-то без того, чтобы чувствовать это. И я считаю, что иначе и быть не должно. Поэтому я бы не смог работать в этом области. Если бы я был капитаном морской пехоты, и они захотели бы, чтобы я возглавил их программу для алкоголиков, я бы мог сам набирать себе штат, как это было позволено некоторым из служащих. Я бы, скорее всего, сделал то же самое, что сделал тот морской пехотинец, который задал этот вопрос. Он аж посинел и спросил: «А что мне теперь делать?» Я ответил: «Пусть твои люди занимаются отдельно всеми расстройствами, так или иначе связанными с алкоголизмом. Пусть те, кто у тебя работает, займутся наркоманами разных сортов, сексуальными маньяками и прочими весельчаками. А ты занимайся анонимными алкоголиками. Иначе говоря, пьяницами». И он поступил именно так. Все сработало прекрасно. И я думаю, что это не пошло ему во вред. Должны ли члены ЭЙ посещать собрание Аланона? Упускаем ли мы что-нибудь, делая это? Думаю, что упускаете. Ведь там же в основном женщины. Мне с ними весело. Конечно, имеет значение, что моя жена принимает в Алануне активное участие. А уж с ней мы веселимся на всю катушку. В течение многих лет, когда моя жена начинала спорить со мной, мне удавалось успешно использовать как аргумент такую фразу. Послушай, сестренка, у вас не было никакой программы, если бы не мы. Потому что ведь действительно мы дали им нашу программу. Замечу вам, что через какое-то время она вдруг резко поумнела и сказала, нам бы не нужна была никакая программа, если бы не вы. Я лично не вижу ни одной веской причины идти куда-то еще, кроме анонимных алкоголиков, чтобы узнать, как работает эта программа. Для меня в этом нет никакой необходимости. Задолго до того, как появился Алланон, люди приходили ко мне и говорили, вы должны помочь этому парню или этой девушке протрезветь. А я говорил, вполне может быть, что для вас именно сейчас самое лучшее время в вашей жизни, чтобы найти себя. Может быть, единственный шанс у вас помочь этому алкашу – это не просить меня, а применять эти принципы к самим себе. Найти собственное успокоение и поддерживать мир и покой в вашем доме. Это может оказаться единственной положительной вещью, которую вы способны сделать для вот этого конкретного синяка. Это было за много лет до Аланона. И теперь это то, что они пытаются делать. Они пытаются найти жизненный ответ в этой программе, а мы обязаны найти его вместе с трезвостью. Я не имею ничего против того, чтобы ходить на собрания Аланона и часто выступаю на них. Кстати, вы даже не знаете, что смотрите на самого лучшего в Алануне спикера. Несколько лет тому назад, это было в четверг, мне позвонил один человек из Далласа и спросил, Чак, когда ты можешь выехать в Даллас? Я ответил, я не приеду. Он сказал, никуда не денешься. Я ответил, я не собираюсь ехать в Даллас. Но он настаивал, я же спросил, когда ты выезжаешь? Ну, я снова ответил, я не приеду. Он, однако, продолжал. Мне не нужен такой ответ. Еще раз спрашиваю, когда ты выезжаешь? Ну, тут я на него наехал. Кто тебя подвел? Что случилось с тем, кто должен был у тебя выступать? Почему ты меня первым не попросил? Кто от тебя сбежал? Тут он рявкнул, не твоего чертова ума дело. Ну, короче, я слетал в Даллас, выступил в Алануне, у них там был торжественный обед. И я оказался заменой. Первая, кто согласилась у них выступать, была покойная Лиз. Ну, вы знаете, дамочка, которая написала книгу «Покойная Лиз». Как же ее звали? Что такое. Мы с Герри не ладили в любом случае. Но она должна была выступать, и в последний момент стушевалась. А следующая была Адель С, и она тоже скисла. В результате я заменяю двух баб. Замена замене. И они там до сих пор говорят, что я выступил с самой лучшей речью, которую они когда-нибудь слышали в Алануне. Это я так, на всякий случай добавил. А вообще-то нет никакой причины не ходить на собрание Аланона, если вы хотите. Как вы доказываете любовь? Я не думаю, что мы что-то доказываем. Я не считаю, что нам надо что-либо доказывать. Нечего выигрывать, и мы никуда не рвемся. Мне придется снова вам сказать то, что я уже говорил, но с радостью повторюсь, потому что сам люблю эту тему. Один врач позвонил мне в полночь и спросил, каким является определение любви. Я ответил, таким же, каким оно было в 10 часов утра. Ты с ума сошел звонить мне в полночь и задавать такие вопросы? Он снова спросил, каким является твое определение любви? Я сказал, тебе оно не понравится. Он продолжал, так каким? И я ответил, действие. Говорить о любви все равно, что говорить о смирении. Это бесполезно. Это только действия. Если ты любишь кого-то, ты делаешь вещи для этого человека. Просто делаешь. Не превращая это ни во что экстраординарное. Обычное дело. Ничего особенного. Я не потрачу и 5 секунд, чтобы доказывать кому-то, что я сказал. Я здесь не для этого. Я здесь не для того, чтобы доказывать. Я не потрачу ни единой секунды в попытках отстаивать то, что я сказал здесь. Я имею право на свое мнение, а вы на свое. Я готов принять, что вы не согласны с тем, что я сказал, или с тем, что я говорю. Меня это полностью устраивает. И то же самое относится ко всем людям в любом другом месте. Я вас люблю. Это не моего ума дело, что вы думаете обо мне. Ну, разве что вы хотите меня проинформировать. Так что перестаньте делать из этого что-то важное. Просто перестаньте доказывать. Просыпаясь с плохими мыслями, как нам следует налаживать отношения с Богом? По-моему, это то, о чем мы говорили с самого начала. Молиться, не прекращая. Я не вижу разницы между молитвой и серьезной мыслью. Они одно и то же. Как мы уже говорили, когда собрались здесь, страх и волнение – это молитва о том, чтобы что-то не произошло. Требуется жить в осознанном ощущении живого присутствия Бога. Мне не очень нравится. Я очень много об этом говорю. Молитва «Отче наш», наш Отец Бог. Я часто говорю о нашем Отце, но отношения, о которых мы здесь ведем речь, гораздо глубже отношения отца с сыном. Вот у меня 2 сына где-то в Южной Калифорнии, и я понятия не имею, где они находятся. Это невозможно в моих отношениях с Богом. Ибо Бог во мне. Бог то, чем я являюсь. Я бы не мог дышать, я бы не мог существовать, вообще ничего не было бы. Я бы исчез, если бы не Бог. Потому что Бог – это жизнь. И невозможно в реальности быть отделенным от Него. Отстранение может быть только сознательным. То самое чувство отделенности от, как бы на отлете. Абсолютно реальное как опыт, но не реальность. Поэтому я не думаю, что мы должны просыпаться, чувствуя себя иначе, чем когда мы пошли спать. Или чувствовать себя по-другому через 10 минут после того, как мы проснулись. А вот как обстоят дела. Что насчет меня сейчас? Если бы мне нужно было начать быстренько молиться, я не думаю, что почувствовал бы себя лучше по окончанию молитвы. Я считаю, что надо чувствовать себя хорошо до того, как начнешь молиться. Я понятия не имею, когда начинается и когда кончается моя молитва. Я что-то вроде брата Лоренса в этом деле. Поэтому что я предпочитаю жить в сознательном ощущении живого присутствия Бога во всем, что меня окружает, во всем вокруг. Так что бейте себе в голову, что сейчас и есть то время. Видите ли, это жизненно важно для меня, потому что завтра всегда было тем днем, когда я собирался взяться за ум или начать новую жизнь. Завтра я собирался делать все дела, понимаете? Но завтра никогда не наступало. Каждый раз, что я приходил в себя, было сейчас. И меня мучила жажда, поэтому я пил. А завтра не приходило. Наверное, повторюсь, но не считаю, что надо быть в каком-то определенном состоянии, чтобы удерживать в себе это чувство живого присутствия Бога. Я не думаю, что это происходит в церкви, на горе, в храме или в Иерусалиме. Мне необходимо говорить об этом, чтобы я чувствовал это. Чтобы я знал это и делал. Так что это единственный ответ, который у меня есть. Когда вы полностью стали доверять Богу? Я не знаю. Не знаю, потому что я просто вдруг понял, что это произошло, понимаете? Я думаю, что это случилось в первый раз, когда мое эго было выжжено из меня. И полагаю, что случилось это, потому что я был в круге жизни добра и Бога. Перерождение из осознанного отстранения в сознательное единство превращает это в реальность. Верить в Бога – это хорошо, но этого недостаточно для алкоголика. Нам нужно жить в Боге, понимаете? Жить в Нем. Это и есть суть нашей программы. Убрать нас с нашего же пути, чтобы мы могли заняться делами Отца нашего. Это единственный бизнес, которым я занимаюсь вот уже 29 лет. У меня нет других дел. Я занят только делами Отца. И это мой бизнес. А его бизнес заботится обо мне. Это так же натурально и нормально, как дышать. Я ожидаю этого всем своим существом. Но это не значит, что я развалился тут. И ничего не делаю и жду, что кто-нибудь возьмет телефон или позвонит. Я знаю, что все хорошее в моей жизни является подарком его рук. Отец Барни сказал мне кое-что лет 10 назад, когда я вез его с работы к себе домой. Как только мы выехали на шоссе, он сказал: «Чак, как ты успеваешь выполнять все свои обязательства?» Я сказал: «Что ты имеешь в виду?» Он пояснил: «У тебя три жизни, и любой из них достаточно, чтобы быть постоянно занятым. Но ты умудряешься жить всеми тремя. Как ты это делаешь?» А я ответил: «Святой отец, вы должны это знать лучше меня. Вы же познавали всю свою жизнь. Это же вы меня после этого об этом спрашиваете». Я добавил: «Я никогда не разделяю все эти жизни. Ни одной из них. Вообще никогда». Так что, когда мы применяем эти принципы во всех наших делах, господа, то никакого разделения в жизни быть не может. Нет ничего, что было бы важнее чего-то еще. И нет ничего, что было бы выше или ниже в своей духовности, чем что-то другое. Ваш бизнес так же духовен, как ваша эй. Ваша эй так же духовна, как ваша церковь. А ваш дом так же духовен, как обе эти вещи. Материя так же духовна. Все это лишь подарок его рук. И жить в этом, ощущать это, постоянно ощущать. Вот о чем я все это время говорил. Поправить паруса, и в зависимости от созданного нами же ветра, некоторые суда возьмут направление на восток, а некоторые на запад. Будет зависеть от парусов, а не от бури, в какую сторону они пойдут. И я поправляю паруса, продолжая повторять себе иногда по 50 раз на день: «Бог – мое убежище и моя сила». А почему я это делаю? Я ничего не боюсь. Я не боюсь вас. Я не боюсь Бога. Я не боюсь дьявола. Я не боюсь завтрашнего или вчерашнего дня. Так почему же я продолжаю говорить: «Бог – мое убежище и моя сила»? Обрати взор свой на холм, откуда исходит сила твоя. Я люблю этот холм. Я люблю Бога. Я поправляю свои паруса, напоминая себе, что в нем я живу, двигаюсь и существую. Сознательное ощущение живого присутствия всемогущего. Вот о чем наш слет здесь. Ничего другого здесь нет, как я это понимаю. Я либо буду продолжать хозяйничать в своей жизни и принимать все вытекающие последствия, либо я просто перестану хозяйничать ней и получу соответствующие результаты. И это не просто слова. Это то, как я живу. Я не могу жить по-другому. Я пробовал в течение 43 лет. И это было на 43 года дольше, чем нужно. Я всегда соперничал в жизни. Как мне перестать соревноваться? Я всю жизнь соревновался. Я был в прекрасной физической форме, пока не получил травму, играя в футбол. Я мог делать все, что угодно. Футбол, баскетбол, бейсбол, легкая атлетика. Все это было для меня как любимое блюдо. Старина Уолтер Кемп говорил мне много лет тому назад, что мне не достанется титул всеамериканца только в том случае, если я получу травму. Так я ее получил. Из футбола пришлось уйти. Так что соперничать – это у меня в крови. У меня был брат, который был на 3,5 года старше меня, и мы с ним соперничали. С того момента, как я научился ходить, и пока я не ушел из дома, когда мне исполнилось 20, мы с ним постоянно дрались. Это продолжалось 20 лет периодически. Он был на 3,5 года старше, настолько же сильнее, и до тех пор, пока мне не исполнилось 18 или 20 лет, он мог меня отдубасить, но он не мог заставить меня поверить в это. Он так никогда и не смог заставить меня поверить в то, что он сильнее. Мы начинали драться за пару миль от дома, и каждый после того, как он заламывал меня, я кидался на него снова, как тузик на грелку. И когда мы устраивали этот бардак в гостиной, мать лупила нас обоих. Я ушел из дома в твердой уверенности, что могу победить его. Ему так и не удалось убедить меня в обратном. Так что соревнование было моей жизнью. Нынче я часто играю в кегли. Если я иду играть с целью победить кого-то, я становлюсь тряпкой. Как будто я никогда и шара от кеглей в руках не держал. Но если я иду туда, чтобы просто постараться сыграть настолько хорошо, насколько мне позволяют мои возможности, и получить такое же удовольствие от хорошей игры своих соперников, я могу победить любого. В 1957 я был чемпионом Беверли-Хиллз клуба по кеглям. Я играл только 2 раза в неделю. Я ходил играть по субботу и воскресенье, когда все остальные ходили играть каждый день. А ведь кегли – это утонченная, изысканная игра. Так что я могу соревноваться с кем угодно. И опять же, это вовсе не потому, что я решил больше не соревноваться. Видите ли, мне повезло, потому что я ничего не хотел, когда пришел сюда. Я не хотел даже трезвости. Я просто хотел почистить свой послужной список, насколько это возможно. Но его нельзя почистить с точки зрения понятия соревнования. Это не получится. Ты просто помогаешь людям делать то, что им нужно, потому что ты хочешь им помочь. Мне пришлось это делать, чтобы почистить свой список. А когда я наконец осознал тот факт, что все идет хорошо, я уже привык делать это и продолжал делать это, и по-прежнему делаю это. И верю, что это именно то, о чем мы с вами беседуем. Наша цивилизация наложила на нас массу абсолютно чужих понятий. Мы должны быть этим, иметь это. И быть известен как этот, прежде чем ты можешь нормально жить. Единственное, что можно делать жизнью, господа, это жить ее. Быть – это единственное, что считается. Реальность сейчас – единственное, что учитывается в этой жизни. Не предавайся мыслям о завтра, чем ты будешь питаться, что ты будешь пить, или во что ты будешь облачен. Небесный Отец знает, в чем ты нуждаешься, прежде чем ты об этом попросишь. Я, кстати, научился испытывать гораздо больше радости, получая удовольствие от действий своего соперника, чем от своих. Это не просто больше радости, это в 2 раза больше. А если вы играете вчетвером, то во все 4. И это куда более естественно – желать лучшего своим соперникам. Пожелайте им добра. Когда вы делаете свое дело, а не свое, и нет никакого соревнования, если все делается таким образом, соревнования нет, и чувство, что ты с кем-то соревнуешься, тоже отсутствует. Пока я не забыл. Все, что надо делать, все, о чем эта программа, это изменить побуждения в вашей жизни. Это все, что требуется. Измените направление движущей вами силы от того, чтобы брать, к тому, чтобы дать что-нибудь, внести что-то. Даже когда вы идете на собрание анонимных алкоголиков, направьте свое побуждение от получить что-то к привнести что-нибудь. С того момента, как я осознал, что трезв, а это было через 6 месяцев после моего прихода сюда. И до сих пор я ни разу не ходил на собрание, чтобы что-то получить. И у меня не получается пойти на плохое собрание. Я могу прийти на собрание и не соглашаться со всем, что там происходит. Со спикером, со всем, что он говорит. с тем, как он это говорит. И я все равно выхожу оттуда с полной чашей. Если вы идете туда в надежде, что ваше присутствие подбодрит кого-то, или кому-то будет просто приятно вас увидеть, тогда именно всегда так и происходит. Может быть, кто-то задаст вам вопрос, на который вы можете ответить. Можете чем-то поделиться. Вы не сможете уйти оттуда без полной чаши. Это просто перемена ваших побуждений от взять к привнести. И в течение вашей жизни вы делаете все таким образом. Это не отношение благодетеля. К чертям благодетеля, извините меня за это. Да и не хотите вы становиться благодетелем. Как мы уже говорили, быть хорошим для чего-то – это самоограбление. Даже если это для того, чтобы попасть в рай. Не занимайтесь самоограблениями. Будьте хорошими не для чего-то. Просто так. В этом вся радость. Быть хорошим просто так. Как мне противостоять настойчивым требованиям моей семьи и сослуживцев, которые утверждают, что я должен планировать свой завтрашний день и свое будущее? По-моему, ребята, я не рассказывал вам о том, как в 1957 году мне пришлось отказаться от полумиллиона долларов. Я хочу рассказать вам эту историю, потому что она послужит ответом на ваш вопрос. Когда я был год как трезвый, мне попался один земельный участок на углу Гордины и Нормандии, который принадлежал моим близким друзьям, братья Джексоны, строители, набожные мормоны. Кстати, вы слышали когда-нибудь такой анекдот? Папа Римский собрал кардиналов и сказал: ребята, мне только что позвонили, и у меня есть для вас хорошая новость и плохая новость. Какую из них хотите первой? Кардиналы посовещались и говорят: давай сначала хорошую. Тогда он сказал: мне сообщили по телефону, что второе пришествие Христа состоялось, и что Христос сейчас находится на земле. Ну, они обрадовались, решив, что это чудесная новость, а потом спросили: ну так, а в чем плохая-то? Он ответил: звонок был из Солт-Лейк-Сити. Короче, я знал, что этот участок в 10 акров на углу является очень выгодной покупкой, и что это будет хорошим местом для магазина. В свои ранние годы в магазинном бизнесе я получал все заказы, продвигая открытие магазинов. Я находил владельцев недвижимости и договаривался с ними либо о снятии места в аренду, либо о строительстве здания на их земельном участке. И если они соглашались, я находил им съемщика. Или я покупал недвижимость для них. Все это делалось только для того, чтобы получить заказ на арматуру. Я ведь в то время не имел никакого отношения к торговле недвижимостью. Я был в арматурном бизнесе. Но я умел оценивать и хорошо понимал, какой участок подходит под магазин, а какой не подходит. Так, мне понравился тот участок, и я стал думать, кому бы можно предложить купить его. А потом до меня дошло, что, может быть, мой босс захочет купить этот участок, потому что его отец начал тот бизнес, в котором я работал. И босс был богатым человеком еще до того, как он унаследовал бизнес. Его отец начал это дело в 1908 году. И он уже тогда был состоятельным. Я пришел к нему однажды утром и сказал: Виктор, я нашел кое-что и думаю, что тебя это заинтересует. Он спросил, что это. Я объяснил ему. Он послушал, а потом сказал: купи это себе, Чарли. Я ответил ему: нет. Я покажу это тебе, но сам покупать не буду. Почему? Спросил он. Тебе нравится? Купи. Я сказал: нет, Виктор, садись в машину, поедем, посмотрим. Мы обернемся за час. Мы съездили, посмотрели, он сказал: покупай сам. Я ответил: нет, давай узнаем, кому еще в городе это понравится. Дай-ка мне показать это нескольким владельцам магазинов, и, может быть, их это заинтересует. А вдруг они решат построить там здание под магазин? Но он ответил: Чарли, тебе нравится, иди и купи. И я пошел и купил. После того, как все условности сделки были пройдены, однажды вечером, когда все, кроме его секретаря, ушли из офиса, он вызвал меня к себе. Мы сели втроем и сказал: Чарли, я не хотел этот участок, и сейчас не хочу, он мне не нужен. Но я хотел бы помочь тебе быть в таком же финансовом положении, как я. И когда это произойдет, мы можем вместе уйти на пенсию. Я даю тебе 25% от этой сделки. Они твои. Теперь давай, найди нам арендатора. Мы построим ему здание и уже оттуда двинемся к цели. 25% твои. И я пошел и уговорил Вонза на это дело. И оно не очень понравилось, но они сказали, это первый раз, когда у нас появилась возможность сделать что-то для Чарли. И он ни разу не подкачал нас с определением участка местности для магазина, так что давайте возьмем. Нам не повредит. Так они согласились на это дело из-за меня. Они знали про 25% не только от меня, но и от Вика. Мы построили им здание. Братья Гадсон построили его за полставки. 5% всех вместе. 5% это вместо 10, потому что я знал их еще со времен, когда они были контрактными рабочими. Двое ребят, их отец и дядя. Я их нанял строить спаренные дома между Хейленд и Лабеери на 3-й Хэнкок парк. Там я был королем дуплексов. Мы часто работали вместе, хорошо знали друг друга, и они построили это здание за полцены, потому что хотели сделать что-нибудь для меня. Для того, чтобы построить, нам нужна была суда. Я пошел к Верну Дженкинсу, который был председателем совета западной страховой компании. Я помог протрезветь его сыну, и Верн думал, что солнце восходит и садится из-за меня. Я пришел к нему и сказал, нам нужна суда, чтобы построить здание. Он ответил, что тебе надо. Ты можешь иметь все, что здесь есть, включая саму компанию. Скажи мне, что тебе надо, и ты это возьмешь. Ведь все знали о моем договоренности с Виком. Все знали. Мы построили здание, Вонз открыл магазин, и это место оказалось золотым дном. Причем с самого начала. Мы получали с аренды по 1700, это по минимуму, и 2100 по максимуму ежемесячно. Мы имели проценты от сдачи помещения. Это в неделю, господа, в неделю. Извините. Идея сработала прекрасно. Они там в этом месте торговали на 100 тысяч, 125 тысяч, 140 тысяч в неделю. И все были довольны. А потом они стали открывать универсальные магазины, и мы их строили для них, и результат оказался таким же, и все было прекрасно. Короче, на 11-й год Виктор собрался уходить на пенсию. Ну, я собрался вместе с ним. Все это время мы с ним говорили об этом, мы обсуждали, чем будем заниматься, мы смеялись и плакали вместе. Ну, мы были просто как единое целое. Так было до последнего года. К 2011 году наших совместных дел мне стало казаться, что Виктор стал отстраняться от меня. Но я решил, что он ведет себя так, потому что в связи с уходом на пенсию его мысли заняты чем-то другим. Я тоже собирался уходить на пенсию. Мы ведь говорили об этом в течение 10 лет. Я купил дом, в котором сейчас живу, и собрался уходить, получив свою долю нашего договора, которая составляла как минимум 500 000. Это обеспечивало меня. Я собирался уходить на пенсию, у меня были самые лучшие похвальные побуждения. Я собирался уйти и посвятить все свое время работе за свой счет с такими оболтусами, как вы. Все ведь в порядке с такой мотировкой, а? Я купил этот дом, чтобы жить в нем, когда я уйду на пенсию. А когда подошло время, Виктор не смог сделать то, что был должен. Он просто не смог. Это была слишком большая сумма, и он был вынужден отрицать нашу договоренность. В это было невозможно поверить, потому что мы были так близки. Мы ведь смеялись и плакали вместе, мы обсуждали наши планы снова и снова. Мы вместе собирались уйти на пенсию. Но он не смог этого сделать, потому что речь шла о слишком больших бабках. И он стал отрицать наше соглашение, будто оно вообще не существовало. Признаюсь, меня это убило, потому что я просто не мог поверить, что этот человек так поступил по отношению ко мне. Это было невозможно. Все мое нутро разрывалось. Ты не можешь позволить ему сделать такое. ради него же ты не можешь дать ему поступить по отношению к самому себе таким образом. Я знал с головы до пят, что был прав, и внутренний голос говорил мне: это для твоей семьи, это для твоих детей, для твоей жены, это все для них. Такого не может случиться, ты не можешь дать этому произойти. Я поговорил с советчиками, с хорошими советчиками, с адвокатами. Они мне сказали: Чарли, ты можешь вызвать его в суд и выиграть это дело вчистую. У тебя в этом городе чуть ли не каждый свидетель, здесь все знают об этом и от него, и от тебя. Вызови его в суд, и ты выиграешь. Долго я думал над тем, чтобы сделать это, но не смог. Почему, спросите? Потому что в 1946 году он пришел выкинуть меня в окно, но не сделал этого. Он не выбросил меня в окно, а я не смог вызвать его в суд. Я не мог осуждать его, не мог обижаться на него, не мог ненавидеть его. Если бы я позволил себе любую из этих вещей, я бы пошел пить. А если бы я пошел пить, я бы умер. Так я оказался между молотом и наковальней. И мучился я как проклятый, потому что не видел просвета во всей этой чертовщине. Это поставило все с ног на голову. Все, что мы строили 10 лет. А еще интересно было то, что его секретарша слышала все это, и мы с ней неоднократно говорили об этом. Она слышала то, что хотела слышать, но когда она не хотела чего-то слышать, она не слышала этого, даже если слышала. Короче, у нее была проблема со слухом. Она мне говорила: Чарли, я, наверное, чего-то не уловила или неправильно услышала. А говорила она так потому, что отец Виктора приготовил для нее 30 тысяч. А Вик еще не выплатил их ей. Она ждала свои 30 и не могла пойти против него. Так что ей пришлось сказать мне: Чарли, я ничего не слышала. Я потратил год в мучениях, размышляя над этой ситуацией. Вы можете себе представить, каково мне было? Ведь я подспудно был уверен, что обеспечен. Единственным положительным фактором за это время переживаний, кроме, конечно, результата этой ситуации, было, что за весь этот год я ни разу даже не подумал о том, чтобы выпить. Замечу, что это нечто, учитывая, как безумно я страдал. И вот, наконец, на исходе того года я понял, что существует только одна гарантия. И именно она является ответом на ваш вопрос. Единственное, на что я могу положиться, это на мои отношения с моим Богом. А там, в мире, там нет ценностей. Ценности здесь, внутри меня. Там можно найти только свидетельство ценностей, но не сами ценности. Как только мы превратили в ценность $1 миллион, мы сами себя придушили, потому что мы обязательно их потеряем, как случилось с этими 500 тысячами. Так что свидетельство ценностей можно найти там, но сами ценности, они здесь, внутри нас. Помните, было сказано: не возлагай свои личные сокровища там, где разъедает ржавчина, и воры могут украсть их, а положи их в раю, куда ржавчина и воры не доберутся, потому что там, где находятся сокровища эти, и сердце находится. Мне пришлось понять, что единственно надежными могут являться только мои отношения с моим Богом. После этого однажды вечером я позвал к себе Вика. Никого не было, только он и я. Я сказал: Виктор, я хочу еще раз пройти по нашему делу, и, пожалуйста, не дай мне ошибиться. Если я скажу что-то не так, как было на самом деле, останови меня, и мы разберемся в этом или прекратим наш разговор. И я проговорил всю нашу договоренность шаг за шагом. А когда я закончил, то сказал ему: Виктор, ты не остановил меня? Он ответил: нет, Чарли, не остановил. И я спросил: это ведь было именно так? И он ответил: да, именно так. И тогда я сказал: Виктор, забирай их. Тебе они нужны, а мне нет. Благослови тебя Бог. Продолжай заниматься своим делом. И он свалился с моих плеч. И пол лимона свалились с моих плеч. И все остальное тоже свалилось с моих плеч. Я стал свободным человеком. Вместо того, чтобы уйти на пенсию, в 1957 я купил бизнес. Я проработал в нем больше 15 лет и ежедневно ездил из Лагуны Бич на 40-ю Аламеду. Люди спрашивали, как у тебя это получается, как ты справляешься. Но это стало лучшим временем дня, потому что это было единственное время, когда я мог побыть один. Не сам по себе, а наедине с Богом. И тогда я болтал с папкой. Я вам скажу, это чудесно. А через 15 лет у меня было все, что я хотел. И даже больше. Так о чем же я говорю? Я говорю о единственной защите, которая существует. Когда мы думаем, что мы в безопасности, потому что у нас есть работа, или потому что у нас есть какие-то бабки в банке, или потому, или поэтому, или почему-то еще, то мы глубоко заблуждаемся. Это стало одним из самых важных жизненных уроков, которые я получил, потому что с той поры не прошло дня или часа, чтобы я не знал точно, в чем моя защита. Она в моих отношениях с Богом. И так по одному дню, по одной секунде, моментальность сейчас – это единственное, что есть. Это не значит, что мы ничего не планируем на следующий год. Если вы видели мой календарь, вы бы поняли сейчас, о чем я говорю. И не то, чтобы мы не знаем, чем мы будем заниматься завтра, погружаясь в мир бизнеса. Но речь не об этом. Речь о том, чтобы делать сегодняшнюю работу сегодня. Завтрашнюю – завтра, и не смешивать их. Снова и снова и снова я могу стоять здесь и говорить вам, господа, Бога достаточно для всех моих нужд, и Его достаточно. Я говорю правду, но если я не делаю ничего по этому поводу, то я просто изголодаюсь до смерти. И это утверждение «правда», но у меня есть что делать. Дар Божий был сделан при создании земли. Не на моих условиях, а на его. И его условия таковы, чтобы я вел себя как его дитя и занимался его делом. Когда я следую этому, я получаю наследство. И это ведь так просто. Проще некуда. Это моя работа. Заниматься его делом, а его дело – заботиться обо мне. Эпилог. Наверное, самым комфортным местом в активной жизни Чака, местом, где ему было проще всего подойти, являлось большое кресло у него в гостиной. Сидя лицом к широкому окну, он отдыхал, получая огромное удовольствие от вида над очаровательной Лагуна-Бич и побережье вдалеке. И это особенно символично, что он сидел в этом кресле утром 14 декабря 1984 года, когда его глаза закрылись, и доблестная упорная душа перешла в мир иной. Его уход оплакивали десятки тысяч человек по всему миру. Тем не менее, в реальном смысле он среди нас. Завет его жизни будет почитать, где бы и когда бы ни собирались мужчины и женщины, духовного содружества, известного как анонимный алкоголик. Все это посвящено светлой памяти Милтона Е. Пикмана за бескорыстные усилия и работу, которую он проделал, чтобы эта книга стала реальностью. Спасибо.